Ровно месяц продолжается наступательная операция вооруженных сил Украины в Курской области, операция которой вызвала противоречивые оценки политиков и военных экспертов. Оправдался ли расчет военный и политический? Какие риски сохраняются и каковы возможные продолжения этой операции? Эти вопросы, а также происходящие в это же время политические события в Украине, обсуждаем с гостем недели, руководителем Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко.
Наступление российских войск под Покровском замедлилось. Это какая-то временная перегруппировка сил, какая-то временная ситуация, или действительно начинает срабатывать тот расчет, который был месяц назад? И вообще, можем ли мы спустя месяц как-то выстроить в порядке приоритетов все те цели, которые ставились перед Курской операцией?
Ну, на самом деле, я думаю, что о реальных целях Курской операции в ее начале знают только Зеленский и Сырский. Ну, военные цели Сырский, а политические Зеленский. Но очевидны эффекты, их целый ряд. И в основном они политические. Военные эффекты тоже очевидны. Это перенесение военных действий на территорию Российской Федерации. Это успешные наступательные действия украинских войск на чужой территории спустя почти год отступлений. Вот это, наверное, самое главное для простых украинских граждан.
Которые... Это военный или политический эффект?
Это политический эффект, прежде всего. Я бы сказал, социально-психологический и политический эффект. Конечно, с сентября прошлого года вот эта череда отступлений, вязких боев, когда приходилось уходить то из одного, то из другого города на Донбассе. И это влияло очень сильно на общую атмосферу, политическую, социальную атмосферу. И, конечно же, появились проявления и депрессии, разочарования, недовольства, критики. И, конечно, видимо, на уровне подсознания украинцы хотели чего-то подобного. Я думаю, что, конечно, готовились, резервы готовили для подобных наступательных действий. Почти наверняка была установка президента Зеленского. И по отношению к Сырскому, к Буданову. Кстати, отмечу, что одновременно с началом операции в Курской области военная разведка Украины предприняла тоже свои достаточно такие эффектные действия на двух косах в Крыму. Они продемонстрировали возможность ведения вот таких контрнаступательных операций, пусть локальных, но тем не менее. Искали слабое место. И Сырский, который, я думаю, как раз силен именно в таких операциях. Вот ему тяжелее даются оборонные операции. А вот такие неожиданные, нестандартные наступательные операции, как в Харьковской области в 22-м году, так вот сейчас в Курской области, это конек, фишка Сырского. И это, конечно, оказало очень большой позитивный эффект на украинское общество в первой половине августа. Вот тогда эффект был самый сильный. Еще один эффект, очень важный, это то, что наши партнеры официально, публично признали, Украина имеет право вести военные действия, защищая свои интересы на территории противника. Вот это тоже впервые произошло. Раньше, насколько мне известно, неофициально, неформально, но нам советовали не переносить военные действия на территорию противника. Даже когда были рейды в Белгородскую область, формально это происходило под флагом РДК, Российского добровольческого корпуса, Легион Свободная Россия, но не украинские войска. А здесь официально.
Правильно ли я понимаю, что здесь важно, может быть, не столько решение и то, что западные партнеры признали, но та полемика, в которую эти западные партнеры были вынуждены втянуться в начале и середине августа, она может иметь гораздо более стратегические последствия.
Это также один из эффектов Курской операции. Для нас очень важно было продемонстрировать нашим партнерам, прежде всего нашим друзьям, аргументы, что украинские войска не выдохлись, что Украина не утратила свой потенциал. Украина может не только защищать себя, но может успешно контрнаступать. Вот это было очень важно. И было заметно, действительно, вот эта дискуссия относительно помощи Украине, о том, что надо не давить на Украину, что надо согласиться на условиях России, на прекращение войны, а надо Украине помочь. Есть шансы выиграть эту войну. И вот эта дискуссия – это тоже один из эффектов Курской операции, несомненно.
Тональность изменилась, и весь июнь, вообще последние несколько месяцев, это тональность уговоров Украины, таких неявных.
Она несколько изменилась. Сейчас ситуация, я бы сказал, на переломе. В чем, вот скажем так, специфика нынешней ситуации? украинская сторона сейчас, в том числе исходя из Курской операции, опираясь на ее прямые и косвенные эффекты, в том числе, кстати, один из эффектов, это то, что Путин отреагировал очень сдержанно на эту операцию. Он замалчивает ее негативные эффекты для российского общества. И на Западе все боялись, что, ну не дай бог, украинские войска попытаются что-то сделать на российской территории, и произойдет катастрофа. Ядерное оружие или ну, что-то совсем страшное. Оказалось, что нет. Путин тоже боится. Боятся не только в Вашингтоне или Берлине, боятся и в Москве, в Кремле. Конечно же, преимущество ресурсное пока остается у России. И для того, чтобы нам и усилить эффект Курской операции, и остановить противника в Донецкой области, необходима большая поддержка. Необходимо усиление потенциала украинских войск. Когда речь идет о мирных переговорах, я думаю, что вот риторика она действительно изменилась, но украинская сторона не отказывается от перспективы мирных переговоров. Но главный акцент – Путина надо принудить к мирным переговорам. Без ультиматумов. Как там известный лозунг еще в российской истории – мир без аннексий. Перефразирую – мир без аннексий и ультиматумов. Об этом говорит Зеленский. И он не просто просит, он буквально требует от наших партнеров, в том числе от США, и прежде всего от США, надо снять ограничения по ударам по военным объектам на российской территории. И это еще связано с тем, что как раз в августе произошла новая волна эскалации воздушной войны. Удары по Украине и по энергетическим объектам, по крупным городам, по гражданским целям. Слушайте, почти каждый день, к сожалению, мы видим трагедии. Харьков, Полтава. Удары по Киеву, по Киевской области, вот удар по Киевской ГРЭС. Я живу в этом районе. Я как раз в это время возвращался в Украину. Пришлось ждать, когда нас примут в Киеве из-за вот этой атаки массированной в конце августа. А потом мне рассказывали, ну, как переживали и киевляне, и жители Киевской области эту атаку. Мы как раз через дамбу ездим регулярно. Там опять возобновились отключения света. Конечно же, это попытка повлиять на украинцев. Я видел перепоны на станции метро ночью, транспортные проблемы. Ну, потому что люди опасаются этих ударов. Поэтому в воздушной войне определенная кульминация. И Украина усилила воздушные атаки на Россию. Но у нас только боевые беспилотники. А Россия бьет ракетами, в том числе баллистическими. Поэтому август стал периодом обострения. И вот знаете, в чем драма августа для Украины? Первая половина августа, конечно, даже эйфория, я бы сказал. Успешные наступательные действия в Курской области. Вот видите, про Крым, наверное, не случайно оговорился. Потому что в Крыму тоже были вот попытки контрнаступательных действий, такие точные операции. Но успешные наступательные операции в Курской области, это, конечно, воодушевило украинцев. А вот конец августа оказался, конечно, сложным. Удары по Киеву, по украинским городам, жертвы среди мирного населения. Но это война. И это напоминание о том, что быстро это не закончится.
Нет ли здесь какого-то такого риска, такого наполеонского характера, да? Ввяжемся в бой, там будет вид. Вы ввязались в бой, да, и вы показали свои возможности и способности, и напор Западу в надежде, в расчете на то, что Запад теперь должен помочь в своих поставках, в том числе и ПВО, в том числе и дальнобойной артиллерии. А если нет?
Да, такой риск принимается во внимание, конечно. Но надо, во-первых, учитывать, я бы сказал, темперамент и особенности политического стиля Зеленского. Вот вы процитировали, я тут вспомнил и Ленина, который любил эту фразу тоже использовать. Зеленский, ну, немножко иной, но он очень темпераментный, он эмоциональный. Это заметно во многих его решениях. Иногда работает в плюс, иногда и в минус. Но, понимаете, сейчас у нас нет выбора. Когда говорят, ну нет, не надо было начинать операцию в Курской области, надо было сосредоточить все резервы для защиты Покровска. Формально это так, это классическая логика войны. Но не было бы вот этого позитивного эффекта. С другой стороны, и на Западе не было бы этого эффекта. А так удалось хотя бы отчасти переломить ситуацию. И логика войны несколько изменилась. И сейчас, я бы сказал, Зеленский попытался перейти в контратаку не только в Курскую области, но и в отношениях с США и с Западом. Вот делегация Украины поехала в Соединенные Штаты, ну это и подготовка визита Зеленского, там планируется участие в Генассамблее, встреча с Байденом, с Трампом, с Камалой Харрис. Но главный приоритет – это снятие ограничений для ударов по военным объектам на территории России. Вот Зеленский впервые сам едет на встречу Рамштайн. Ну, раньше это традиционно встречи министров обороны, а тут он сам едет. Это попытка тоже эмоционально повлиять на ситуацию. Поэтому я бы сказал, Зеленский предпринимает такое политическое контрнаступление в отношениях с западными партнерами. Потому что он видит колебания, шатания. Вот равновесие есть, оно колеблется. Дискуссия началась. Он хочет повлиять на эту дискуссию. Поэтому, конечно же, риски есть, несомненно, но выбора нет. Я думаю, Зеленский прекрасно понимает. Да, у нас нет времени. Это Россия. Вот Путин тоже во Владивостоке фактически дал понять. Мы продолжаем войну на истощение против Украины. Мы готовы к миру, к мирным переговорам, но на российских условиях. А нас это не устраивает. Нам надо сломать эту логику. И Украина пытается это сделать. И август стал попыткой сломать эту логику. Но, естественно, это начало, а дальше нам надо стабилизировать ситуацию в Курской области в военном плане, сохранить этот плацдарм. Надо стабилизировать ситуацию под Покровском, это очень важно. И политически, скажем так, продолжить вот это контрнаступление в отношениях с партнерами, потому что надо решить вопросы и по оружию, и по финансовой помощи на будущий год. Так что в этом плане, я бы сказал, Зеленский играет на контрходах.
Нет ли еще одного риска, что Путин разменяет Курскую область на Донбасс? И, в общем, это логично, потому что...
Нет, не на Донбасс.
Это, собственно говоря, размена ферзя на слона, да? Потому что...
Нет, я, вот извините, что перебиваю, я как раз с этой версией не согласен. Я абсолютно убежден, что на Донбасс он менять не будет. Это ну, просто заметно, и сам Путин намекает на это. Для него... наступление на Донбассе. Покровск — это ведь только тактическая цель, промежуточная. Главная цель была обозначена еще 24 февраля 2022 года. Он же обосновал это необходимостью, как он говорил, освобождения Донбасса. Задача минимум. Захватить территорию Донецкой и Луганской области. Это будет как бы демонстрация «я победил». А дальше по ситуации. Если, как он сказал, украинский фронт провалится, тогда он пойдет дальше. А если нет, он будет давить, будет начинать переговоры, будет добиваться какого-то мира, но на своих условиях. Вот его стратегия. Поэтому я не думаю, что он будет идти на размен Донбасса. Ну, судя даже по размерам территории, которые захвачены, а также с учетом того, что Путин пошел на аннексию. Еще
я имею в виду стратегическое значение захваченных территорий.
И сейчас я поясню. Вот если речь идет о размене, то скорее, и то это будет ну, не напрямую, не будут говорить стороны о размене, но скорее будет идти речь о том, что украинские войска могут выйти из Курской области, но в обмен на выход российских войск из Харьковской области. Из Харьковской области.
Если мы говорим об итогах месяца, да, то ровно, или иронии политической судьбы, а ровно спустя месяц Зеленский начинает перестановки правительства. Я не говорю, что после значит следствие, но уж больно символично все это происходит, чтобы об этом не спросить. А там много подтягивается, там уже вспоминают люди и о выборах, ну, Ермак постоянно, как бы, разделение властей между Зеленским и Ермаком, да. Сейчас говорю о мифах, которые, собственно говоря, циркулируют.
Естественно, да.
Но, тем не менее, мы видим, что, в общем, большая чистка произошла.
Давайте я попробую пояснить логику. Ну, во-первых, нет прямой связи. Косвенно связь, конечно, есть, но лишь косвенно. Но прямой связи между Курской операцией, военной ситуацией и изменениями состава правительства нет. На самом деле, кадровая реорганизация Кабмина Украины планировалась еще в начале года. Еще в феврале Зеленский анонсировал структурные изменения в правительстве. Напомню, в феврале менялось руководство Вооруженных сил Украины. Ну, тогда многие это восприняли как, знаете, такой тактический вариант, тактическую уловку. Ну, мол, дело не только в замене Залужного, Насырского, а Зеленский, мол, хочет обновить и Кабмин. Заявка была сделана, а решений не было. На тот момент планировалось сокращение числа министерств и параллельно проведение ряда кадровых изменений. Но это постоянно откладывалось. В итоге еще дополнительный фактор появился где-то с конца апреля и по июль месяц и Зеленский, и Ермак сконцентрировались на международной повестке. Это прежде всего подготовка саммита мира. Его готовил практически организационно Ермак, этим занимался. А Ермак – главный помощник Зеленского в прямом и переносном смысле. И, конечно, когда кадровые вопросы готовятся, решаются, это вместе делают Зеленский и Ермак. А здесь Ермак задействован на подготовке саммита мира. Зеленский тоже подключался к этим вопросам на высшем уровне. Потом в июне это вопросы, связанные с преодолением сопротивления Венгрии по началу переговоров с Европейским Союзом. В июле саммит НАТО. И вот до июля было не до кадровых вопросов. А потом, как я понимаю, Курск. В итоге только конец августа, когда ситуация немножко стабилизировалась, успокоилась, дошли руки и у Зеленского, и у Ермака до решения кадровых вопросов. Поэтому это отложенная история. Ну, просто как пример приведу. У нас еще с прошлого года был целый ряд вакансий в правительстве. Например, министр культуры и информационной политики нет с лета прошлого года. Всего в целом в правительстве было 5 вакантных мест. 5. Были даже такие шутки, что еще немножко и не будет кворума в правительстве. Не было уже времени откладывать эти кадровые решения. К тому же еще и давно уже обсуждался вопрос о замене ряда министров. В том числе и Кулебы, в том числе речь шла и о министре юстиции, но это было связано еще и с европейской интеграцией. Но на самом деле, тем более, что уже было известно, вторая половина сентября – это поездка Зеленского в США, да, поэтому надо было решать кадровые вопросы именно сейчас. Что надо учитывать? Это специфика кадровой политики Зеленского. Зеленский, как я уже сказал, эмоциональный, нетерпеливый. Он достаточно требовательный к своим министрам. И Зеленский считает, что, в принципе, необходимо достаточно часто менять кадры. Вот если он видит сильную работу того или иного министра и считает, что этот министр работает по максимуму, он может работать достаточно долго.
Кулеба так не работал?
Сейчас скажу про Кулебу. Так вот, я просто как пример приведу. И было лишь 3 министра, которые работали с 2019 года. С 2019 года, с первого правительства Зеленского. Это Федоров, министр цифровизации, Кулеба. Правда, тогда был в другом статусе, был министром, вице-премьером по европейской интеграции. И Малюська, министр юстиции. Тем не менее, Зеленский постоянно менял кадры. Вот для сравнения. Правительство Шмыгаля, которое сейчас при власти, в марте 2020 года он стал премьером. Если сравнивать тот состав правительства и нынешний, на 80% изменился состав правительства. Во время войны, на это мало обращали внимания, но во время войны поменялась половина министров. Половина. Просто сейчас меняются не одномоментно, сразу половина. А тогда 3 министра в 2022 году, 2 в прошлом году, 5 уволили за последний год. Поэтому это стиль Зеленского. Зеленский сторонник того, что надо постоянно, скажем так, менять министров, особенно если у него есть претензии к тем или иным министрам. По Кулебе. В чем здесь проблема? Вот это парадокс. Один из самых известных министров, в международном плане точно самый известный. По популярности, могу сказать, он второй. Самый популярный министр, по разным интернет-опросам, Федоров. Потому что цифровизация, приложение ДИА, и много других вещей. Кстати, он был в свое время самым молодым вице-премьером, когда только пришли люди Зеленского к власти. Но он стал гораздо менее публичным, чем раньше. А Кулеба, самый заметный, самый публичный, наверное, министр в нынешнем правительстве, но при этом к нему накапливались претензии. Критических каких-то вопросов. Вот сказать, что есть какая-то одна причина, по которой сняли Кулебу, одно западное издание написало, что, ему не удалось выполнить поручение по поводу поставок оружия, по поводу снятия ограничения на использование западного дальнобойного оружия. Это не совсем так. На самом деле, таких невыполненных поручений больше. Я приведу пример. Еще год назад, в сентябре прошлого года, на конференции Ялтинской европейской стратегии выступает Кулеба. Я был просто в шоке. Он сказал то, что обычно не говорят. Он сказал, что он не выполнил поручение президента. Тогда, год назад, шла речь о международном трибунале. Зеленский хотел и хочет, чтобы был создан международный трибунал по осуждению российских военных преступников, новый Нюрнберг. А наши западные партнеры не хотят такой модели, они хотят гибридную модель. Пусть украинское правосудие, с участием международных институций. Кулебе не удалось переубедить наших партнеров. По некоторым другим вопросам тоже, в полной мере не удалось решить задачу. Там по ПВО Германия дала, Патриота Испании нет. Но это не главная причина. Пожалуй, главная причина – это эмоциональная усталость. 5 лет работы, определенное эмоциональное выгорание. Простой пример. Недавний конфликт с Польшей. резкой реакции поляков на высказывание Кулебы. Ну, Кулеба немножко резко отреагировал. Чуть-чуть перегнул палку, не учел вот эту нюансировку историческую. Я думаю, это следствие эмоционального выгорания. Ну и стиль Кулеба, конечно, резкий, он это называет военной дипломатией военного времени. Но у Зеленского были и другие претензии. Еще в прошлом году стали очевидны внутренние проблемы в МИДе. Кадровые проблемы, низкая зарплата. Это не вина Кулебы, конечно. Но он сосредоточился на внешней работе, дипломатической работе. Я бы сказал, на персональной публичной дипломатии, где он был очень силен и где он был очень заметен. А внутренняя работа МИДа просела. Именно поэтому в МИД перекинули первого зама Сибигу. Сибига стал таким дублером Кулебы, и он стал разгребать вот эти внутренние
проблемы. Считаю, что он стал комиссаром Ермака.
Ну, это преувеличение. На самом деле, ну, я сейчас, знаете, у нас есть тенденция все объяснять Ермаком. Вот во всем виноват
Ермак. Только цитирую.
Ну нет, так естественно, я это просто говорю, что это такой стереотип популярный. На самом деле ситуация немножко иная. Ведь Сибигу пригласили в офис президента еще 2 года назад, потому что это очень опытный дипломат. Был очень успешный посол в Турции. Байрактары, активное развитие сотрудничества с Турцией, договор о свободной торговле. Это карьерный дипломат, очень опытный. Кстати, более опытный, чем Кулеба до момента назначения. Ну и когда возникли внутренние проблемы в МИДе, в том числе проблемы в отношениях со странами глобального юга, это не вина Кулебы. Главная проблема – нехватка ресурсов, финансовых ресурсов на самом деле. Но решили усилить министерство, послали туда Сибигу. Ну и я не буду тут говорить Ермак, не Ермак, но скорее всего Зеленский, который сейчас делает ставку не на новые лица. Вот это популярный комментарий. Не, новые лица – это 2019 год, сейчас другое. Зеленский и эти вот кадровые изменения сейчас это показали. Он делает ставку на тех людей, которые прошли кадровую проверку, которые показали себя, ну, достаточно эффективно в системе государственного управления. Вот этих людей он назначает. И Сибига – это один из тех, кто прошел эту проверку. В офисе президента, в МИДе. Ну и, видимо, я бы сказал так. То, что произошло в руководстве Министерства иностранных дел Украины, это ротация, как на фронте. Когда уставшего бойца отправляют в тыл, а вместо него направляют другого опытного бойца, желательно опытного, да, чтобы сдержать наступление противника. Кулеба должен остаться в президентской команде. Насколько я знаю, сейчас решается вопрос, ну, даже есть варианты. Он, скорее всего, будет послом, видимо, в Брюсселе, но послом по работе с НАТО и с Европейским Союзом. А потом, я почти наверняка уверен, он может вернуться и на более высокую должность. Хотя он, конечно, не хотел уходить, это заметно. И у него есть, ну, некая эмоция, обида, наверное. Но если он эту обиду преодолеет, я думаю, что он останется в команде Зеленского. На самом деле, не только у него. Вот очень показательна была история с решением этих вопросов в Верховной Раде. Она, например, провалилась голосование по отставке Ирины Верещук. Почему? Потому что она не пришла. Тоже была и обида, и неопределенность. Но, видимо, вечером ей сказали: «Не волнуйся, ты будешь работать в офисе президента, будешь замглавой офиса президента по социальной политике». И все, она пришла в Верховную Раду, получила свою порцию аплодисментов и ушла с гордо поднятой головой. Я вас уверяю, если бы Куле пришел в Верховную Раду, это был бы бенефис. Я думаю, что и цветы бы были, и комплименты, и бурные овации. Да, его бы отправили в отставку, но он бы получил свою минуту славы. Эмоционально, я думаю, что, конечно, обида проявилась. Я знаю это из других источников. У него, как бы, ну, была некоторая негативная реакция на все произошедшее. Но это можно понять. Да. Он привык к этой должности. Надо понимать еще и другое. Для профессионального дипломата должность министра иностранных дел – это вершина карьеры. А он еще молодой человек. 40-45 лет – это, скажем так, расцвет. Еще можно работать. Поэтому, конечно, для него уходить с этой должности, ну, тоже есть некоторая неопределенность. Это, ну, это некий удар по самолюбию. Но, тем не менее, я думаю, все-таки он останется в истории украинской дипломатии. несомненно. И вот даже термин дипломатия военного времени и его активная работа, яркость его работы. Поэтому я думаю, что Кулебе очень многие благодарны и в Украине, и за рубежом. Отставка – это скорее повод немножко отдохнуть, собраться силами, а потом будут шансы вернуться, возможно, на какую-то другую высокую должность.
Владимир, в конце разговора я бы хотел вернуться к Курской операции. Уже как бы разделили ее на этапы. Да? Начало эйфорическое – это начало августа, потом проблемы. Начало сентября – это, как мне показалось, максимум скепсиса. Худший и лучший сценарий. Вот если можно, начнем с худшего. Вы не удерживаете Донбасский фронт. И Россия поджимает вас, условно говоря, стороном Коренева.
Я не военный эксперт. Но если мы оцениваем ситуацию сейчас и в Курской области, и на Донбассе, то я бы сформулировал задачу, которая сейчас стоит и перед военным, и перед политическим руководством Украины. Это очень очевидно. И, видимо, это уже сейчас немножко происходит. Найти равновесие между операцией в Курской области и на Покровском направлении, в Донецкой области.
Стабилизируйте там это.
Да, совершенно верно. Главная задача – стабилизация военной ситуации. Потому что, очевидно, вот Зеленский сказал, что россияне перебросили там около 60 тысяч человек в Курской области. Нам сейчас очень важно в Курской области сохранить плацдарм как можно дольше. Как долго удастся, не знаю. Это зависит и от наших ресурсов, и от российских возможностей. Но главная наша задача – сохранить плацдарм в Курской области до момента начала каких-то там мирных переговоров или общей военной стабилизации. Второе. Надо стабилизировать, это самое сложное сейчас, стабилизировать ситуацию под Покровском и в целом на Донецком направлении. Надо остановить российское наступление. На мой взгляд, сейчас это задача номер один. Даже не Курск. Курск в значительной мере выполнил свои задачи. Удастся сохранить плацдарм, это будет прекрасно. Не удастся, надо будет, скажем так, не допустить, чтобы российские войска пришли на север Сумской области. Это вот как бы задача на этом направлении. Но на Донбассе надо остановить наступление российских войск. Это даже задача не только военная, но, я бы сказал, политическая и социально-психологическая. Даже реакция социальных сетей в Украине, настроения, которые замеряются и социологами, и в интернете, вот в социальных сетях, они показывают, сейчас больше внимания к Покровску. Тревоги возросли по поводу Покровска. Поэтому надо Путина остановить. Остановить желательно, сохранив Краматорск, Славянск. Даже если удастся россиянам взять Покровск. Я не думаю, что это станет каким-то переломом в войне, посыпется фронт. Ну, слушайте, уже был и Бахмут, и Авдеевка. В 22-м году был и Северодонецк, и Лисичанск. Ну, были, да, потери, были отступления. Но очень важно стабилизировать фронт. Вот если произойдет стабилизация фронта, стабилизация военной ситуации, именно это будет предпосылка для начала каких-то переговоров без ультиматумов в адрес России. Вернее, Путин может выдвигать ультиматумы, но у нас будет свой контраргумент по Курску. Но похоже, что сейчас и внимание Зеленского, и внимание военного руководства переключается на Донбасс. Конечно, Сырский более удачлив в военных операциях наступательного характера. Оборона немножко другая история. Но надо искать варианты. Это во многом будет зависеть от артиллерии, от ситуации в воздухе, от воздушной поддержки. Поэтому будем сейчас, я думаю, в ближайший месяц-два решающей будет ситуация на Донбассе.
И нужно успеть до американского.
Да, то желательно, да. То есть необходимо стабилизировать фронт до завершения президентских выборов в США.
Итоги первого месяца операции ВСУ в Курской области мы обсуждали с гостем недели, руководителем Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко.